Словом, как выразился капитан Ермолаев, явно недолюбливающий полк и его обитателей, жрут, срут, крохоборничают. Он внимательнейшим образом оглядел вверенную ему четверку, убедился, что все они бывшие фронтовики. «По коням, орлы!» — сказал и полез в кабину, добавив, что могут их и обстрелять в пути, так что лучше лечь в кузове на солому, башки не высовывать, на двор не проситься, остановки нежелательны. Шофер машины, расплывшийся от харча, явно не казенного, ныл. Опять я, некого, окромя меня, нарядить, некого, в этаку даль, на вечер глядя, район от самый опасный. Капитан рыкнул на шофера, лязгнул дверцей, и скоро они уже пылили по украинским просторам меж осенью полуубранных, потемневших полей пшеницы и рассыпанного, что горелый лес, будыльями торчащего накрест палого подсолнуха. Кукурузные поля, обнажив гниющие початки, шелестя сорили драными лохмотьями. Птицы всякой тут паслось, тучи. Иные вороны так обожрались, что и взлететь не могли, лишь отбегали от дороги, махая крыльями. Приказом капитана лежать и не дрыгаться солдаты, недавние фронтовики, пренебрегли. Экие страхи после фронта-то! Обстреляют. Но и они в ответ дунут из автоматов новеньких, свежесмазанных, с полными дисками. Да еще у ханыги того шофера дегтярь есть в запасе. Попробуй, тронь. Название села, в которое они устремлялись, врубилось в памяти навсегда. Подкобылинцы. Село стояло хорошо, лицом к полям, дворовыми постройками к лесу. По селу, разделяя его на две части, текла перехваченная плотинкой лесная степенная речка, вычесывая зубцами каменьев и из леса к домам и в поля спутанные кустарники, порскнувшие серьгами и крылато раскрывающиеся листвой чернолесье, вербач, краснотал. Плакучие ивы, там и сям нежно засветившиеся, мочили гибкие космы в прутках. Гоготала многоголоса плавучая птица, насорившая всюду столь много белого пера, что туманцем зелени покрытые берега прутков, узко от них поднимающиеся переулки, были словно бы припорошены снегом. Дома под черепицей и под бляхой, стройные основательно, сплошь почти на каменном фундаменте, окружали собой упористо стоящую церковь и кирпичный многоэтажный дом, должно быть, школу. Дворовые постройки из толстых во всю длину рубленных бревен, крытые то тростником, то соломою, круто взмывали в небо. Сами дворы вымощены плахой или каменными плитами, неогороженные сады, сомкнувшиеся меж собой, подступали к хорошо сохраненному сосновому бору с подбоем ельника, местами как бы нечаянно яблоньки забредали в него и зацветали припоздало, торопясь, однако, союзно с родным садом покрасоваться, опасть цветом и успокоиться завязью плодов. Каляша еще и еще плевался, вспоминая самую брехливую на всем свете пропаганду о том, как в нищете погибали обобранные панами никем не презретые украинцы и белорусы. Больше всего, помнится, поразила детдомовских ребят спичка, которую угнетенные, ограбленные народы вынуждены раскалывать на четыре части, чтобы хоть как-то разводить и поддерживать огонь в печах. Ребята пробовали раскалывать спички на четыре части, но даже английские спички кололись всего лишь на две части, советские же из города Кирова вовсе ломались. Бедные-бедные народы западных областей Украины, Как же вы ликовали, шапки мохнатые в воздух подбрасывали, когда вас освободили и подсоединили к сияющей от счастья советской стране, где черная тарелка на промерзлой детдомовской стене над всеми переселенческими бараками каждое утро задорными голосами извещала: «На свете есть страна такая, где нет ни рабства, ни оков, над ней весь мир лучами озаряя, горит звезда большевиков».